Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Сыновья вернулись из боя. К 60-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Впервые в эфире 24 января 1998 года.
Вы слушаете специальную программу московской редакции «Сыновья вернулись из боя». Программа посвящена 60-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. У микрофона в студии Марина Тимашева. О Высоцком, кажется, сказано уже все. О его стихах, о соотношении текстов и музыки, о театральных работах и киноработах, про его личную жизнь, про его положение в контексте бардовской культуры. Возможно, исследователям осталась только одна неизведанная территория – Владимир Высоцкий и российская рок-музыка. Мы с Ильей Смирновым, историком и лидером московского музыкального самиздата 80-х годов, поговорим сегодня о Владимире Высоцком как о первом российском рок-музыканте и о его влиянии на российскую рок-культуру. В беседе нам помогут лидеры рок-групп ДДТ и Алиса, Юрий Шевчук и Константин Кинчев.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, которое болею или пью. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» специальная программа московской редакции «Сыновья вернулись из боя». Она посвящена 60-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. У микрофона в студии Марина Тимашева и Илья Смирнов. И мы будем говорить о взаимодействии Владимира Высоцкого и российской рок-культуры.
Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному мосту? И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой.
У микрофона в московской студии Илья Смирнов и Марина Тимашева. Взаимоотношения авторской песни и русского рока кажутся запутанными только потому, что мы предпочитаем воспринимать не существо явлений, то есть истории и культуры, но этикетки, которые на них иногда наклеены. Вот кто видел суть, так это был Александр Башлачев.
Так слови это слово, чтоб разом начать все дела. Как положено все еще раз положить на лопатки, чтобы девочка время из сказок косу заплела, чтобы время мальчишка пугал и стрелял из рогатки, чтобы девочка время из сказок косу заплела, чтобы время мальчишка пугал и стрелял из рогатки.
Во-первых, у нас никогда не было собственно рок-музыкантов, таких как Хендрикс, Эмерсон, Блэкмор. Лучшие из наших инструменталистов – это либо имитаторы, либо аккомпаниаторы, либо временные попутчики, как Курехин в «Аквариуме». Во-вторых, практически все звезды русского рока выступали в акустике, как барды. Причем очень часто именно такой вариант общения с публикой был основным, а электрический – дополнительным. Особенно это характерно для первой половины 80-х. Тогда, собственно, и формировалась самобытная рок-культура в России.
В 68-м году «Сокол» – это одна из первых столичных рок-групп – выступала в одном концерте с Владимиром Высоцким. Соседи по концерту заняли каждый по отделению и разошлись, никак заинтересовавшись друг другом. Такое, впрочем, было возможно только в начале, пока российские рок-группы воспринимались как необязательное, не самостоятельное и вообще второсортное приложение к настоящему западному року, как музыка не столько для слушания, сколько для танцев, для ног. Первые же попытки российских рок-музыкантов обрести собственное лицо повернули это еще не сформировавшееся лицо в сторону авторской песни. Несложно обнаружить параллели, например, между Булатом Акуджавой и «Машиной времени». Самобытность – это прежде всего тексты. Не так уж просто отыскать в России незападную музыку. Театровед Наталья Крымова еще в начале карьеры Владимира Высоцкого сопоставляла его с шансонье. Сам он, надо заметить, от такого родства не отрекался. Цитирую. «Авторская песня – это отдельный вид искусства. Во всем мире ею занимаются уже лет 30-40. Азнавур сам себе пишет, Брель сам себе пишет». Это конец цитаты из Владимира Высоцкого. Точно так же Макаревич и Гребенщиков ссылаются на «Битлз». «Битлз» пишут сами себе и слова, и музыку.
Можно отметить интересную эволюцию. В 66-м году Высоцкий был уверен в превосходстве простой акустической гитары с 7 серебряными струнами. А над новыми музыкальными модами издевался откровенно. Причем формулировки напоминают тогдашнюю публицистику Никиты Богословского.
Один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила. Заменят гитару электроорганы, электророяль и электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами.
Спустя десятилетия он же успешно записывался в электрическом сопровождении.
Мосты между бардами и рок-музыкантами наводились с обеих сторон, и это было естественно. Но качественное изменение произошло только после смерти Владимира Высоцкого. В российской рок-музыке тогда как раз происходит смена поколений. В устоявшиеся табели о рангах врывается ленинградская школа во главе с «Аквариумом». Та, что исповедует эстетику здесь и сейчас. Простота, актуальность, народность.
Я инженер на сотни рублей, и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу. И мне кажется, нет никаких оснований гордиться своей судьбой. Но если б я мог выбирать себя, я снова бы стал собой.
Вот что тот же Борис Гребенщиков излагает для подпольного журнала «Рокси». Как народность дала толчок возникновению колоссальной массы музыки первой волны рока, «Битлз» и все прочее, так же и теперь народность дает толчок возникновению такой колоссальной массы музыки, какой мир еще не видел за последние 15 лет. Конец цитаты. новую рок-эстетику, сопоставляют России то с панком, то с новой волной на Западе. Куда разительнее было сходство с тем наиболее демократичным направлением в авторской песне, которое представляли Владимир Высоцкий и Аркадий Северный. Заметьте, что Северный выступает с ансамблем по инструментальному составу, неотличимым от рок-группы. Для российских рок-музыкантов 80-х годов Высоцкий прочно занимает место в пантеоне рядом с Джоном Ленноном, как первый в России рокер, по выражению Андрея Панова, лидера панк-группы «Автоудовлетворители». Вот что вспоминает Юрий Шевчук, группа ДДТ.
На самом деле, Семёныч вообще особняком стоит, и редко рука на него поднимется и в России, и в мире, и есть устойчивое мнение, что его песни вообще нельзя петь. Потому что действительно в его песнях это не просто песни, это там и его личность, его голос, его судьба, ну то есть все. Я ведь сам тоже Семёныч услышал первый раз не от него, а от мужиков во дворе, которые распевали портвейн и пели его песни. Эти песни, они были как откровения для нас, для пацанов сопливых. В этом южном дворе просто откровения. Они совершенно не вязались с этой бездушной какой-то официальной эстрадой, льющейся из всех там радиоприемников. Это было открытие просто. Это был живой язык, прежде всего. Живое чувство, душа. Эти дядьки во дворе, они пели его с большой любовью.
Любопытно, но мнение Константина Кинчева, лидера группы «Алиса», фактически совпадает с мнением Юрия Шевчука.
Я Высоцкого во дворе, я не знал, что это Высоцкий, во дворе услышал. Когда мне было лет 14, мы все пели песню, сказать по правде, мы пели немного. Сейчас скажу, какие мы песни пели. Сказать по правде, мы пели немного, потом песню «А где было вчера, не найду днем с огнем». В тюрьме есть тоже лазарет, я в нем валялся. То есть вот эти все песни пели мы. А потом кто-то мне сказал, что это Высоцкий. Потом какие-то кассеты мне появились. То есть как-то попали. Но я понял, что это Высоцкий, что это замечательно. Думал, что это народные песни вообще. Ну, что у нас было? То есть это дворовая романтика, которую, в общем-то, мы все переболели в определенном возрасте. Ну, уж круто там. Я пил из горлышка в сустатку и не емши. Ну, было как стекло, то есть стекленевши. Нам это очень нравилось. И мы точно так же, в общем-то, как бы досуг свой проводили. Шли годы, появлялись другие песни. Там, допустим, по жизни прошел по канату, натянутым как нерв. Конь привередливый и тому подобное. Прежде всего, это поэт. Конечно, Пушкин – это Пушкин. Для меня Высоцкий, во всяком случае, вот в 20 веке наиболее яркая фигура, потому что я как-то вдалеке стоят Есенин, Пастернак и Гумилев тот же самый. А вот Высоцкий, он здесь рядом. Может, времени не так много прошло еще. Нет, потом еще тембр голоса неповторимый. То есть обладающий такой огромной палитрой обертонов и красок. То есть это очень редкий голос. Ну, банальные слова, но они на самом деле самые правильные. То есть честность, искренность и такая рвущаяся душа наружу. Не могу не петь, потому что не могу. Вот это ощущение Высоцкому сродни, нам сродни вот это ощущение Высоцкого. Подача, конечно, супер. У Высоцкого супер подача. Поэтому петь песни Высоцкого, на мой взгляд, человек, который дерзнет петь песню Высоцкого, он на себя очень много берет, взваливает. Я понял, что я никогда не спою даже близко приблизительно к тому, как это делал Владимир Семенович.
Ориентация русского рока на Высоцкого – не примитивное подражание, а скорее движение в культурном потоке, направление которого в наибольшей степени определял именно автор «Серебряных струн» и «Коней привередливых». Явление Высоцкого в 70-е годы уже не эстетическое, а историческое, и события на Таганской площади в день его похорон наглядно продемонстрировали это всему Советскому Союзу. Важно, что в общем потоке находили свое место люди с самыми разными ценностными ориентациями и вкусами. Например, ленинградец Майк Науменко искренне считал себя культуртрегером, который знакомит отсталую отечественную аудиторию с хорошей английской музыкой.
Кумир его Марк Болан, а вовсе не кто-либо из советских бардов. Пригородные блюзы продолжают традицию алкогольных исповедей, где точно так же веселье удалое переходит в безысходную тоску.
Покончим с веселем и на твой велосипед и обгоняем Жигули. Поехали на флэт на красный свет. Я был невинен, как младенец, скромен, как монах, пока в ту ночь я не увидел страх, страх, страх в твоих глазах.
Слушайтесь, это прямо перекликается с дворовой романтикой Высоцкого. «У тебя глаза как нож». Там даже средство передвижения – велосипед. То же самое. Только герою Майка удалось, обгоняя «Жигули», проехать на красный свет. А герой Высоцкого, к сожалению, налетел на самосвал и к Склифосовскому попал.
Вспомни, было ли хоть разок, чтоб я из дому убег. Ну когда же надоест тебе гулять? С грабежу я прихожу, язык за спину заложу и бежу тебя по городу шугать. Я все ноги исходил, велосипед себе купил, чтоб в страданиях облегчение было. Но налетел на самосвал, с Склифосовскому попал. Навестить меня ты даже не пришла. И хирург седой старик, он весь обмяк и как-то сник. Он 6 суток мою рану зашивал, а когда кончился наркоз, стало больно мне до слез. Для кого ж я своей жизнью рисковал? Ты не радуйся, змея, скоро выпишут меня. Отомщу тебе тогда без всяких схем. Я тебе точно говорю, востру бритву навострю и обрею тебе нагло совсем.
Сравнение этих двух музыкальных фрагментов, пожалуй, подтверждает абсолютную правоту Артема Троицкого. Когда-то в подпольном журнале «Ухо» он нашел для Михаила Науменко единственную явную параллель вовсе не в английской рок-музыке, а в раннем Высоцком.
Майковский друг и соавтор Борис Гребенщиков называет в числе авторов, которые на него сильно повлияли, Клячкина, Окуджаву и Вертинского. В его репертуаре вольные переводы Джима Моррисона, кстати, хорошие переводы, в отличие от убогого копирования, характерного для наших рок-групп в 60-е, 70-е и 90-е годы. Соседствует с настоящими русскими романсами. «Моей звезде не суждено», «Он слышал ее имя, он ждал повторения» и так далее. А вот, например, Сергей Рыженко, скрипач с классическим образованием. Прошел вместе с ансамблем «Последний шанс» через слеты московского КСП. Через театр на Таганке, музыкальное оформление детских передач. А затем нашел себя в песнях на бытовой сюжет рок-группы «Футбол». Как заметил Валентин Берестов, Высоцкий материализовал метафоры поэтов «Золотого века», которые уверяли читателя, что не пишут стихи, а поют их под звон лиры. Конец цитаты. Архаичный гомеровский образ поющего поэта у бардов заимствовали рокеры. Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет. Они осознают себя именно поэтами. «Я пишу стихи всю ночь напролет, зная наперед, что их никто не прочтет» — Майк. «На концерты масса народа приходит просто побалдеть, и начинается борьба за слово» — Юрий Шевчук. Или у Башлачева.
В чистом поле дожди косы, эх, нищета, за душой ни копья. Я не знал, где я, где Россия, и куда же я, бедный я. Я не знал, где я, где Россия, и куда же я, бедный я. Только время набит колотит. Кто за всех, если дух на двух? В третьей роте бескрайней плоти безымянный поет петух. В третьей роте бескрайней плоти безымянный поет петух. Не умею ковать железное, ох, донос мне черный дым. На второй мировой поэзии призван годным и рядовым. На второй мировой поэзии призван годным и рядовым.
Рок-н-ролльный Свердловск выбивался из общих закономерностей, поскольку акустика здесь не получила распространения. Но, с другой стороны, лицо свердловского рока в значительной степени определял Илья Кормильцев, то есть нормальный литературный поэт и профессиональный переводчик, писавший тексты для ведущих групп «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус».
Социальная среда формировала механизм своего рода отрицательной обратной связи. Чем содержательнее и актуальнее становились тексты, тем труднее был для исполнителей доступ в приличные залы с дорогой аппаратурой. А на квартирных концертах воспринимались в основном слова песен. Правда, записываться наши рок-группы старались именно как рок-группы. И были правы, потому что достигнутый уровень оснащения подпольных студий обеспечивал все-таки приличное качество записи. Ну вот архивы подпольных писателей до середины 90-х годов будут кормить CD-фирмы. А настоящая электрическая музыка легче и естественнее вписывалась в молодежный быт. Под тот же зоопарк с удовольствием танцевали. И оказывала мощное эмоциональное воздействие на слушателей. Среди наших инструменталистов, хотя и не было нового Хендрикса, но встречались довольно грамотные профессионалы.
Художественное творчество, как и политика, это такая непредсказуемая сфера, где субъективные стремления могут сильно отличаться от реальных достижений. Перебрасывая какой-то мостик, Михаил Врубель строил башню из слоновой кости, оказался основателем стиля, в котором оформляются этикетки для шампуней и купеческие особняки. Поэтому классификация рок-музыкантов по принципу «дальше, ближе» от Высоцкого все-таки всегда будет спорной. Тем не менее, мы можем, конечно, выделить несколько авторов. Александр Градский в той своей ипостаси, когда он человек с гитарой, а не симфоническим оркестром. Александр Башлачев, о котором мы уже говорили, которому принадлежит триптих «Слыша» Высоцкого, Юрий Шевчук, ну, еще, пожалуй, Сергей Рыженко. Посмотрите, например, на его вариации темы «Красной шапочки».
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Сыновья вернулись из боя» к 60-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Впервые в эфире 24 января 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная программа московской редакции «Сыновья вернулись из боя». Она посвящена 60-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. У микрофона в студии Марина Тимашева и Илья Смирнов. И мы будем говорить о взаимодействии Владимира Высоцкого и российской рок-культуры.
Шевчука, Градского, Рыженко связывают с Высоцким не выражение почтения и признательности дорогому учителю, а очевидная преемственность метода. Все они создавали жанровые миниатюры, столь учителем любимые, своего рода музыкальный мини-театр, где автор-исполнитель перевоплощается в солдат и колхозников, в мужчин и женщин, в старых и молодых.
У нас в деревне были тоже хипаны, но всех, увы, уже давно позабирали. И я один за платы ставил наш узыр. Отказали. Да я последний из колхозных магикан. Лежу и плачу, поминая всю систему, как нас придут, таскали дружно на стакан. Как найтовали мы с герлой по кличке
Метод перевоплощения, надо сказать, не свойственен рок-музыке. Рокер играет обычно самого себя. Но именно так неправильно. Создано множество любимых народом композиций. У Градского «Птицеферма», у Рыженко «Маша и Волк», «Маленькая девочка в большом гастрономе», «Плюшевый десант», у Башлачева «Хозяйка», «Слет-симпозиум», «Грибоедовский вальс», где, заметим, даже большая часть действия происходит на сцене. «Подвиг разведчика».
Рабочий полдень, я проснулся стоя. Опять матрас попутал со стеной. Я в одиночку вышел из допоя. Да вот тяна, сегодня выходной. И время шло, ни шатка и ни валка. Горел на кухне ливерный пирог. Скрипел мирок, хрущевки, коммуналки. И шлепанцы мурлыкали у ног. Сосед Бурштейн стыдливо бил соседку. Она ему наставила рога. Я здесь ни с кем бы не пошел в разведку. Мне не с кем выйти в логово врага. Один творил тебе стальные двери, другой стишки кропает до утра. Я одинок, я никому не верю. Да, впрочем, видит Бог, невелика потеря. Ведь их не братов, особенно их не сестра.
Наконец у Шевчука... Это целая серия от периферии хипанов до милиционера в рок-клубе и «Мама, я Любера люблю». Разумеется, способностью к перевоплощению Владимир Семенович превосходит всех своих рок-наследников вместе взятых. Однако вряд ли это связано с его принадлежностью к бардам. Скорее, с актерской профессией. Например, у Акуджавы подобные способности практически отсутствовали. Вслед за Высоцким, перевоплощавшимся в предметы, которые мы привыкли считать неодушевленными, Шевчук поет «Я церковь без крестов», а Градский даже выступает от имени хлебобулочного изделия.
Миль пардон, прощения просим, я батон за 28. Говорят, вполне съедобный, хоть немного рококо. Предо мной все склонится, и корейка, и корица, мясо, рыба, творог, птица, их птичье молоко. Раньше принц и принцесса ели лишь деликатесы и закусывали воблой ананасы и икру. Но известные процессы в ходе общего прогресса воблу доконали стрессы, икру сожрал ЦРУ. Доказывал резонно колос из-под Аризоны. Нынче булка городская, 7 копеек ей цена. Говорит, дождь четверг, а в эту среду из России все уедут. Врет, в Израиле в продаже нет крепленого вина.
Мы уже отмечали сходство между Владимиром Высоцким и Михаилом Науменко. Хочется вернуться, потому что лирический герой всех композиций Науменко, кроме единственной жанровой гуру из Бобруйска, это сам Михаил Науменко, 55-го года рождения, ленинградец, со всеми чертами непростого характера и приметами той среды, которая его сформировала. Науменко не пел от имени рабочих Ижевского завода или вологодских крестьян. То же самое можно сказать о большинстве его коллег, о Борисе Гребенщикове, Константине Кинчеве, Петре Мамонове или Викторе Цое.
Означает ли это регресс, сужение спектра в песенном творчестве 80-х годов? Видимо, нет, ведь каждая из рок-индивидуальностей была самобытна и изобретательна, а жанр в целом достаточно разнообразен социально, тематически и стилистически, чтобы проблема однообразия всерьез не вставала перед ним до самого конца. Особого осмысления требует тот факт, что рок, при всей его асоциальности и постоянных конфликтах с законом, приведших ряд его представителей за решетку, оказался чужд какой бы то ни было романтизации уголовной субкультуры, которая не прошла мимо бардовской песни.
Я в деле, и со мною нож, и в этот миг меня не трожь, а после я всегда иду в кабак. И кто бы что ни говорил, я сам добыл и сам пропил, и дальше буду делать точно так. И кто бы что ни говорил, я сам добыл и сам пропил, и дальше буду делать точно так. Ко мне подходит человек и говорит: в наш трудный век таких, как ты, хочу уничтожать. А я парнишку наколол, не толковал и запорол, и дальше буду так же поступать. А я парнишку наколол, потолковал да запорол, а дальше буду так же поступать.
Напротив, песня вышеупомянутого Майка «Гопники» по существу представляет собой прямую полемику с Высоцким. Герои блатных песен, те самые, которые в деле и со мною нож, предстают в своем реальном, а не романтическом обличии.
Кто хлещет в жару Батвейн, кто не греет мило зимой, кто плюется, как верблюд, кто смеется, как козлодой, кто гадит в наших парадных, кто тошнит в вагонах метро, кто всегда готов подбить нам глаз и всадить вам в бок перо. Это гопники. Это гопники. Это гопнички. Они мешают мне жить. Их называют гопники. Их называют шлопы, их называют урлой, а также лохами, иногда шпаной. Их называют и хамами, но ими им гопнички, ими им легион. Потому что они гопники, они гопники, они гопнички, они мешают нам жить, они мешают нам жить, они мешают нам жить, они мешают нам, они мешают нам.
Однако речь идет, скорее всего, не о жанровых, а об индивидуальных особенностях. В крайнем случае, особенностях поколения. Послевоенный двор как источник уголовной субкультуры. Скажем, Макаревич как автор гораздо больше похож на Булата Акуджаву, чем на своего Сергея Рыженко, хотя последний и играл с Макаревичем в одном ансамбле. Гребенщиков не похож на Галича, но, очевидно, близок к Александру Вертинскому, чьи песни исполнял постоянно на протяжении всего своего творческого пути. Автоудовлетворители Андрея Панова многим напоминали ансамбль Аркадия Северного и братьев Жемчужных. Постепенно в русской рок-культуре формировались и собственные центры притяжения. Скажем, Гребенщиков был наставником для группы «Кино». Башлачев, никогда не выступавший и не записывавшийся в «Электричестве», во второй половине 80-х оказал мощное воздействие практически на всех своих друзей, включая и Гребенщикова, по чьим стопам когда-то пришел в рок-музыку. На Шевчука, Кинчева, Дмитрия Ревякина, Яну Дягилеву.
Стилистически они действительно все очень далеки от Высоцкого, но, с другой стороны, кто сказал, что бард того же поколения 80-х Михаил Щербаков к Владимиру Семеновичу ближе? Помнишь, в журнале «Урлай» Дмитрий Морозов писал, что в рок-музыке, как и почти везде, стилистический подход неуместен и неверен. Это прежде всего не стиль, а система ценностей. Александр Бушлачев, возможно, добавил бы, что это та искра электричества, которая передавалась от поэта к поэту, пока, впрочем, было кому передавать. Вообще есть формула: все, что в русском роке заслуживало внимания, объединяет его с авторской песней, а все, что не авторская песня, объединяет его с дискотекой и внимания не заслуживает. Наверное, формулировка слишком строга и несправедлива по отношению к таким группам, скажем, как «Аукцион» или «Вежливый отказ», которые всерьез стремились создать свой собственный музыкальный язык, совсем не дискотечный.
Но ведь до сих пор ни один теоретик не сформулировал принципиальных отличий русского рока от авторской песни. Те попытки, которые предпринимались, основаны либо на недоразумении, как заявление Виктора Цоя о том, что барды ему не интересны, потому что они поют песни о том, что все замечательно, когда мы сидим в палатке у костра. Конец цитаты. Или с обратной стороны классификация Александра Мирзояна, цитирую: «Возможно, в авторской песне больше стилизации, в роке имитации, то есть театра отстранения, когда автор и его лирический герой принципиально не совпадают». Конец цитаты. С точностью да наоборот. Либо же мы имеем бесплодное умствование, модную в последнее время форму культурологии, когда наукообразные конструкции нанизываются одна на другую, не подкрепляясь ничем, кроме совершенно произвольного набора фактов и имен. Тем не менее, в горе культурологии есть свой смысл. Как учил нас Честертон, чтобы спрятать мертвый лист, нужно посадить мертвый лес. В истории русского рока всегда присутствовала стратегическая альтернатива сближению с бардовской песней. Это рок как подразделение советской эстрады, ныне именуемой попса. Понятно, что творчески этот вариант бесплоден. Его реализация привела в России к уничтожению рок-музыки как таковой. Однако теперь все причастные к такому развитию событий, включая и музыкантов, превратившихся из поэтов в деятелей шоу-бизнеса, заинтересованы представлять его естественным и даже единственно возможным. А для этого реальную историю нужно заклеить ярлыками и завалить нагромождениями пустых слов.
А хуже всего то, что жертвой объединения рок- и поп-музыкантов на ниве старых песен, а главным опять оказался Владимир Высоцкий. В 1996 году рок-группы «Новой возрожденной России» решили попеть его песни и выпустили компакт-диск «Странные скачки». Ну, собственно, никому не возбраняется. Взял гитару на вечеринке, попел для приятелей, хочешь Высоцкого, хочешь Пахмутова. И компакту гарантирован, конечно, коммерческий успех, поскольку на обложке среди рок-самодеятельности 90-х годов фигурируют ветераны движения, которых мы, как говорилось в старом анекдоте, любим не только за это. Настя Полева поет песню из «Алисы Кэрролла» Высоцкого. Пожалуй, даже мило. Но все вместе оставляет впечатление мрачной пародии, причем не только на Владимира Высоцкого. Исполняя его песню, группа «Чайф» умудрилась пародировать Бернеса, а «Чиж» — Александра Малинина. Насколько Малинин вообще может быть объектом пародии? Жаль, что никого из участников коммерческого проекта не вдохновила вот эта песня.
Сон мне снится, вот тена, гроб среди квартир на мои похорона. Съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье, в гроб вогнали кое-как. А самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал. И плотно утрамбовывал, сопел с натуги, сплевывал. И желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену. Подогнал и под шумок надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию. А если кто пронзит артерию, мне это сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте
крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино. Ну, а мы набросились, а поить меня хотели, но... А простоволосились, а тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дуба дал. Ну, а на меня как рвотная, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное, и закусила траву плотная. Так почему же я лежу, дурака валяю? Ну почему, к примеру, не заржу их, не напугаю? Ведь я их мог прогнать давно выходкою смелою. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю. Безопасный, как червяк, я лежу, а вурдалак вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, хоть он у меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и крапиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью. Да знаю, знаю, вкусная. Нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине, смертные крадутся, а всего делов-то мне было что проснуться. Что сказать, чего боюсь, а сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся. До того, что я проснусь, а они останутся.
Но, строго говоря, все это уже не имеет отношения к нашей истории, а продолжает совсем другую традицию. Митьковские вариации на тему крейсера «Варяг», подъездный блатняк в цифровой записи Макаревича Козлова, старые песни о главном, один, два, три или сколько их там набежало.
Сон мне, желтые огни, и хриплю во сне я по времени. По времени утро мудренее, но и утром все не так. Нет того веселья, хоп, или куришь натощак, или пьешь с похмелья, да раз. Да еще раз, да еще много-много-много-много, много-много раз, да еще раз. Или пьешь с похмелья в кабаках зеленый штоп и белые салфетки рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, мне и в церкви все не так. Все не так, как надо. Да их рад. Да еще раз, да еще много, 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 много раз. Да еще раз, все не так, как надо. И я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло. А на горе стоит Алиха, а под горою вишня, хоть бы склон увидь плющом. Мне бы то отрада, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Их раз, да что ты я. Да еще раз, да что ты, да еще много-много-много, много-много раз, да еще раз, все не так, как надо.
А наша история, к сожалению, закончилась.
И я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а-а-а.
чистом поле Василики. И дальняя дорога, вдоль дороги лес густой, с бабами и камея в конце дороги той. Плохо с топорами, где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно вдоль дороги все не так, а в конце подавно и не церковь, и не кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много, много-много раз, да еще раз, все не так, ребята.
Итак, рок-движения больше нет. Выбираться своей колеей нынче почти ни у кого из действующих музыкантов не получается. Наследие Владимира Высоцкого оказалось всего лишь составной частью старых песен о главном. Празднуя 60-летие со дня рождения Высоцкого, дом-музей его и фонд имени Высоцкого, и стоящий за этим сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий решили развести по разным площадкам представителей разных жанров. Понятно, что большинство российской интеллигенции не появится в спорткомплексе «Олимпийский». Именно там 24 января сборные силы российской эстрады представляют репертуар Владимира Высоцкого в собственном исполнении. Сама эта идея многим людям представляется абсолютно кощунственной. Конечно, деньги от благотворительных концертов переведут на счет музея Высоцкого, и это благо. Но снова и снова висит в воздухе, так сказать, античный вопрос – пахнут или не пахнут деньги. На волнах радио «Свобода» вы слушали специальную программу московской редакции «Сыновья вернулись из боя». Она посвящена 60-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Смирнов. Продюсер программы Елена Колупаева.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакир.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, которым жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Выпуске «Поверх барьеров» театральный режиссер Римас Туминос, художественный руководитель Московского театра имени Вахтангова.
Все мы вышли из школы российской театральной. Надо только гордиться. Хорошая, очень сильная школа. А Запад нас мало чему научит. Обещали нам очень многое. 96-го года мы как-то очутились в такой европровинции. Особенно актеры думают, что они выйдут на рынок европейский. Европа обманула их. Никто не принял. Не потому, что неинтересно, а потому, что свое. И они не хотят пустить.
режиссер Римас Туминас в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».